АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Боттичелли – блистательный представитель итальянского искусства 15-го столетия, времени которое получил название «Кватроченто», что, собственно, и означает 15-е столетие. Но он работал уже во второй половине этого века, и за его спиной стояли уже все великие открытия этого времени в области живописи, которые позволили перейти от живописи иконы к тому, что мы называем станковой картиной. То есть произошло вот такое внедрение и развитие новой художественной формы, потому что это было время, которое называют время открытия природы и человека в искусстве. Это была эпоха Возрождения. Возрождение или Ренессанса. Это второе название, также вполне правомочно для определения этого времени. Боттичелли начинал тогда, когда, собственно говоря, все великие открытия этого времени были уже сделаны. Открыли перспективу, то есть возможность вот этого реалистически, как бы мы сказали, убедительного построения пространства в картине. За этим лежали в том числе такие научные изыскания людей этого времени. Научились изображать предметы объемно, а не плоскостно, как это было в средневековой живописи. Наконец, открыли сами предметы изображения, образы. Ими стал прежде всего человек, представление о котором очень высокое и значительное было поставлено в основу всей философии, всего миропонимания эпохи Возрождения и окружающая его природа. Но на протяжении 15 века и далее во время Высокого Возрождения и позднего Возрождения образ человека всегда был самым главным и центральным в искусстве итальянского Возрождения. Боттичелли – флорентинец, и то, что он стал одной из центральных фигур итальянского Возрождения именно во Флоренции, тоже неудивительно. Именно Флоренция, вот на этом раннем этапе раннего Возрождения, она стала тем центром, где сложились основные художественные, философские основы искусства этого времени. Боттичелли работала во второй половине века и был тесно связан с правителями Флоренции, с семьей Медичи и прежде всего с Лоренцо Медичи. Это известнейшая фигура итальянской культуры. Известно, что он получил прозвище Лоренцо Великолепный. Он действительно был великолепен сам. В том смысле, что это был широко образованный человек, окруживший себя учеными, музыкантами, писателями, поэтами, художниками. Достаточно сказать, что при его дворе работали такие художники, как Леонардо да Винчи во времена Боттичелли, начинали там и Микеланджело. Сам он был поэтом, сам он был блестяще одаренным человеком. Все-таки, наверное, свое прозвище «Великолепный», он в большой мере этим прозвищем, он, конечно, был обязан и своему великолепному окружению. И вот именно в этом центре флорентийском начал свою деятельность молодой Боттичелли. Флоренция была оплотом ренессансного гуманизма. Они сами себя так называли, эти люди. Но этот гуманизм, он означал прежде всего обращение, во-первых, к человеку, к окружающей природе, желание противопоставить средневековью такое более научно-позитивное, что ли, отношение к миру. И вместе с тем, это, конечно, были люди, было окружение, которое исповедовало какие-то законы светской, реальной жизни. Говоря об Боттичелли, мне бы хотелось представить вам одну из его великолепных картин «Паллада и кентавр». Это произведение находится в замечательном музее, пользующемся мировой известностью, музее Уффици во Флоренции. Это музей итальянского возрождения. Там находятся, может быть, самые знаменитые и великие картины, созданные в это время. Там есть один зал, который, может быть, думаю, не в ущерб всем остальным это будет сказано, притягивает наибольшее внимание всех, кто посещает этот музей. Это зал Боттичелли. В нем находится 15 картин мастера. Конечно, какие-то замечательные произведения Боттичелли находятся и в других музеях Италии, и, в общем-то, в некоторых других музеях мира. Но все самое лучшее, все самое великое, что им было создано, хранится именно в Уффици. И вот там, рядом с Палладой и кентавром, находится несколько, ну, может быть, его самых известных и самых знаменитых картин. Они созданы примерно в то же время, когда создавалась картина «Паллада и кентавр», принадлежащая вот к этому кругу произведений, которые основаны и опираются как бы на античную мифологию в своих сюжетах и несут какие-то общие черты. Одна из них – это знаменитая «Весна» Боттичелли. Это очень крупное полотно, на котором изображены группы фигур, отдельные фигуры, на первый взгляд, как будто бы не связанные друг с другом. В центре молодая женщина, одетая в светлую одежду и розовато-красный плащ. Без особой уверенности можно сказать, что эта прекрасная женская фигура и есть олицетворение весны. Справа от нее идущая прямо на зрителя фигура, опять-таки, юной женщины в удивительно красивом платье, затканном цветами. Она держит перед собой такой мешок с цветами и разбрасывает их. Скорее всего, это богиня, античная Флора, богиня цветов цветущего мира. Рядом с ней вы видите фигуру нимфы и фигуру такого персонажа, возможно, олицетворяющего ветер. В левой части картины одна из самых знаменитых, я бы сказала, живописных групп в мире. Это три грации, три прелестные юные девы, которые, взявшись за руки, в легких прозрачных одеждах, в таком хороводе, танце, они и движутся, и стоят на месте. В них есть какое-то движение, и они предстают перед нами олицетворением юношеской девичьей красоты. И, наконец, слева фигура юноши. Кто-то хочет в нем видеть одного из представителей Медичи. Имеются разные интерпретации этого образа. Вы чувствуете, как я все время говорю, может быть, это эта фигура, может быть, другая. И в самом деле программа этой картины, она нигде не зафиксирована, она не сохранилась до нас. Но вот это сомнение в определении ее персонажей – не случайность. Совершенно очевидно, что мы имеем дело здесь с аллегорией, с поэтическим каким-то иносказанием по поводу всех вот этих представленных здесь образов, этих прекрасных фигур. Но совершенно очевидно, даже не зная, как бы не уточняя этот сюжет и назначение каждого из персонажей, мы с особой какой-то отзывчивости, я бы сказала, душевной, мы погружаемся в этот мир прекрасных образов, которые становятся еще более легкими, воздушными, поэтичными на фоне этой темной зелени, этих апельсиновых деревьев и этой травы темной, усеянной цветами. Вот этот поэтический подход – это некоторая неопределенность, это какая-то нарочитая замедленность. Автор нам не помогает отгадать сюжет. Он не делает даже почти никаких намеков. Вот это создание, прежде всего, атмосферы, поэтической, эмоциональной атмосферы. Это то, что именно Боттичелли вносит в искусство. Потом это будет развиваться дальше на протяжении 16-17 века. Но от убедительного правдоподобия, которым отличалось искусство до Боттичелли, от того настроя, подходя к передаче мира, которое было до него, вот эти произведения значительно отличаются. Другая, но обладающая такой же известностью, и в свое время она произвела огромное впечатление, картина, которая находится в этом же зале, где находятся и другие картины Боттичелли, это «Рождение Венеры». Фигура Венеры как бы подплывает к нам на раковине, и ее обдувают ветры, а нимфа готовится накинуть на ее обнаженное тело плащ. Изображение Венеры здесь одно из первых в живописи изображений обнаженного женского тела. Это тоже открытие эпохи Возрождения, это понимание наготы как высшего совершенства природы и женской красоты, как особого такого как бы дарования небес, которое восхищает художника и восхищает зрителя. Здесь мы обращаем сразу внимание на удивительную совершенно, я бы сказала, певучесть линий, рисунка у Боттичелли. Это его главное художественное такое выразительное средство. Линия во всем. Мы даже видим, как несколько уплощена вот эта уже завоевавшая свое место в картинах Возрождения перспектива. Она в данном случае не так важна, как вот этот прекрасный женский образ, который предстает перед нами. Такая своеобразная романтизация, которая характерна для Боттичелли, она характерна для него на протяжении всего его творческого пути. Правда, к концу жизни в нем все более проявляются не только присущие ему, я бы сказала, какая-то задумчивость, иногда какая-то грусть, которая звучит в его образах, но и драматическое, а позднее и трагическое начало. Хотела бы показать вам еще и «Магнификат». Это одно из самых замечательных произведений Боттичелли на религиозную тему. Изображена юная Мадонна с младенцем на руках, окруженная ангелами. Эта картина написана в форме тондо, то есть в основе ее круг. И вот это владение певучей музыкальной линией, оно достигает здесь своего замечательного совершенства. В самом деле все эти склоняющиеся к Марии фигуры, ангелы венчают ее короной, гармония линий и этих объемов один рядом с другим – это просто величайшее мастерство владения композицией этого художника. Линия у Боттичелли поет, мы как бы слышим ее звучание, такая в ней необыкновенная гибкость и гармония в соотношении с самими образами и окружающей средой. «Паллада и кентавр». Картина написана тоже на сюжет, взятый из античной мифологии и, в частности, изложенный у Овидия в его метаморфозах. Здесь рассказывается история вот о встрече Паллады и Кентавра. Паллада – это богиня и мудрости, и справедливости, и целомудрия, и чистоты, с лесным существом, жителем леса, кентавром, таким наполовину человеком, наполовину конем. Это один из героев античной мифологии, существо, которое почти всегда без исключения обладает как бы такими негативными характеристиками. Он и буян, и пьяница. Его изображают кентавров обычно в свите бога вина Вакха. Одним словом, такое необузданное дикое существо, которое живет инстинктами, которому не достает разумности в его поступках. Картина, собственно, состоит из двух крупных фигур. Это фигура молодой прекрасной женщины, олицетворяющей Афину Палладу, и фигуры самого кентавра. Мы видим, что Афина зажала в руке волосы кентавра, она как бы и усмиряет, и заставляет его подчиниться ей. Кентавр выглядит весьма убедительно в плане того, что он подчиняется Афине, он понимает, что она имеет все права обращаться с ним таким образом. Но фигура Афины здесь великолепна. Это прекрасная молодая женщина, и вот это умение написать ткани ее одежды и ее плаща. Мы видим в ней как бы сестру тех образов и Венеры, и тех юных прекрасных дев, которые мы видели весне. И даже не только весне и в Венере, но и даже в картине на религиозный сюжет Мадонны. Лица юных дев, они похожи друг на друга. Они не идентичны, но они похожи. Это особый образ, вот такой юношеской, свежей, нежной, целомудренной красоты. И когда мы видим эти лица, мы сразу говорим, это Боттичелли. Кстати говоря, вот это понятие женщины Боттичелли, девушки Боттичелли, юного существа женского, часто говорят, смотрите, она похожа на образы Боттичелли. Если вы помните или иногда обращаетесь к роману Пруста «В поисках утраченного времени», вы помните, конечно, что его героиня, она напоминала Прусту образы именно Боттичелли. То есть женщина Боттичелли – это некоторый образ, который вполне сохранился до нашего времени. Иногда мы видим его на улицах или где-то в течение своей жизни. Что происходит в этой картине? И, собственно говоря, кто ее герои? Картина издавна, с самого начала, она называлась «Паллада и кентавр». Но по поводу ее подлинного сюжета на сегодня уже существует очень много сомнений. Дело в том, что Паллада обычно изображается с мечом, с щитом, а на щите должна быть голова ужасной Медузы. Ведь по повелению именно Афины Персей отрубил голову Медузе, и Афина разместила ее на своем щите, потому что Афина, она и воительница. И этим самим ужасным изображением этой головы она отпугивала врагов. Этих атрибутов на этой картине нет. И это заставило некоторых ученых сомневаться в том, что это традиционное название, возможно, не совсем правильно. Тем не менее, сюжет, он доступен для нашего понимания. Мы понимаем, что речь идет о наказании непутевого, не отличающегося высокими какими-то моральными достоинствами существа за его неправедное поведение. Вот эта тема добродетели, тема целомудрия, тема какой-то чистоты, она здесь звучит в полный голос. В данном случае это идентификация с каким-то определенным образом мифологии. Желательно, чтобы это было раскрыто. Но, тем не менее, от этого картина не теряет своей содержательной выразительности. Понимая, что зритель имеет дело с аллегорией, ученые пытаются найти какие-то варианты сюжета. И поэтому нередко предполагали, что возможно, что имеется какой-то политический подтекст. Известно, что незадолго до написания этой картины Лоренцо Медичи, кстати, он считается заказчиком этой картины, одержал победу над своими политическими противниками на юге Италии, в Неаполе. Возможно, это олицетворение аллегорическое политических успехов правителя Флоренции Лоренцо Медичи. Имея в виду, что есть какие-то основания считать, что заказчиком картины выступал именно Лоренцо Медичи, не исключено, что он заказал ее, имея в виду подарить своему двоюродному брату на его бракосочетание. Это было принято, такие жесты. И известно, что эта картина какое-то время находилась во дворце вот этого двоюродного брата Лоренцо Медичи. Возможно, что был и такой подтекст бытовой. Это тоже возможно. Но, повторяю, такая попытка разгадать все-таки основу этого произведения. Это очень интересно, если будут найдены какие-то убедительные доказательства, в конце концов, они будут приняты. Но, повторяю, само содержание картины читается само собой. Не исключено также, что в основе могут лежать гуманистические тонкости, как победа рацио, разума над инстинктом. Собственно говоря, это тоже одна из теорий, которая предлагается учеными. Но так или иначе, перед нами прекрасное произведение искусства конца раннего итальянского возрождения, картина, написанная великим Алессандро Боттичелли. В коллекции нашего музея имеется несколько картин очень крупных итальянских художников 15-16 столетия. Несомненно, одной из таких картин является изображение Благовещения Боттичелли. Но сейчас эти два изображения Девы Марии и Архангела Гавриила, они как бы вместе объединены в сцену Благовещения. На самом деле каждый из них представляет собой отдельное произведение. И, скорее всего, как думается, они были частями алтарного образа, переносного алтаря, в котором была не только представлена сцена Благовещения, но находились и какие-то другие фигуры. В частности, в Эрмитаже хранятся две створки этого алтаря с изображением святого Доминика и святого Иеронима. Интересно, что до 1931 года все четыре вещи были в нашем музее. Большинство ученых склоняется к тому, что они также входили вот в этот алтарный образ, который, наверное, представлял собой нечто вроде переносного алтаря. Рама очень старая у этой картины, она тоже 16 века, но, скорее всего, все-таки не первичная, то есть одетая не самим Боттичелли, а несколько позже. Это одно из, на мой взгляд, изумительных произведений Боттичелли. Очень маленькая, в общем-то, картина, но она исполнена в поздний период, в 90-х годах, когда художник уже, несомненно, пережил вот этот очень тяжелый для него духовный кризис под влиянием проповеди Савонаролы.
И вот это, я бы сказала, такая эмоциональная порывистость, напряжение, которое нашли выражение в этих изумительных по красоте легких линий, которые очерчены фигуры ангела, фигуры Марии. Это удивительная трепетность переживания в этой маленькой картине. Она свидетельствует об огромном мастерстве этого изумительного художника. Известно, что где-то еще в середине XIX века картина находилась во Флоренции, затем она была куплена графом Строгановым, который был одним из первых, а потом вся их семья Строгановых стала покупать картины XV-XVI века, потом она попала в Эрмитаж и затем с 1928 года находится у нас в музее.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.